Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире передача «Философские ночи». Сегодня мы говорим о свободе воли. И у нас в гостях преподаватель кафедры истории зарубежной философии философского факультета МГУ имени Ломоносова Артём Петрович Беседин. И вот, Артём, мы поговорили о том, что для свободы обязательно нужны мотивы, нужна цель, нужны альтернативные возможности. А вот как связана свобода воли и ответственность? Всегда ли мы ответственны за наши поступки, которые мы совершаем свободно? И, условно говоря, есть ли разные градусы свободы воли? Вот Августин, по-моему, говорил о том, что есть малая свобода и есть большая свобода. Вот как это понимать?
О градациях свободы мы отчасти с вами уже поговорили. Вот, например, такие примеры мы обсудили, что когда человек случайно действует, подбрасывая монетку и определяя таким образом свой выбор, он действует в наименьшей степени свободно. А когда человек следует очень непреклонному моральному выбору и вообще не может просто даже поступить по-другому против своих моральных принципов, это, скорее, более высокая степень свободы.
Но вот книжка русского философа Сергея Левицкого, по-моему, так и называлась «Свобода и ответственность», если я не ошибаюсь. То есть свобода всегда как-то порождает...
является условием, вот я бы так сказал, возможно, даже в каких-то кантовских терминах, условием возможности.
Ответственность. А перед кем ответственность? Перед кем человек должен отвечать? Перед Богом, перед ближними, перед законом, может быть, вот, за нарушения, которые он совершает в своем выборе, за ошибки свободы воли. Но на церковном языке эти ошибки называются, понятно, как грех, хамартия. Вот, а вот перед кем, вообще говоря, человек может отвечать?
В самом широком смысле перед другими, то есть перед ближними. Потому что я не уверен, что всегда, делая что-то, так сказать, что не нравится нашим ближним, мы совершаем в строгом смысле слова грех. Но вот в нашем таком интуитивном представлении свобода и ответственность очень жестко связаны. Но многие мыслители намеренно пытались оторвать свободу от ответственности.
То есть были такие, которые не признавали свободу воли, но признавали ответственность.
Да, таких довольно много. Например, Спиноза, Гольбах, французский философ. Сегодня, допустим, такую точку зрения защищает Дерк Перибум, такой американский мыслитель.
Он приезжал к нам на факультет.
Да, был на факультете в 2015 году. И как рассуждают эти авторы? Они считают, что ответственность имеет такую утилитаристскую природу. То есть ответственность накладывается обществом за нежелательные поступки в превентивных целях. Мы наказываем преступников или просто тех, кто что-то делает в моральном смысле плохо, порицаем их, для того, чтобы предотвратить совершение таких поступков в будущем. И для соблюдения такого условия ответственности свобода не нужна. То есть если бы мы были просто бездушными механизмами, мы все равно могли бы накладывать такую ответственность. Если мы знаем, что такие-то и такие действия приведут к тому, что некто или вот некоторый механизм не совершит, не сделает в будущем чего-то плохого, то мы можем эти действия совершить. Мы можем предотвратить то, что случится в будущем.
То есть действовать по правилу «не навреди», да?
Это, мне кажется, является условием наложения ответственности в принципе. Не только для вот такого утилитаристского подхода, но и, возможно...
Вот Соловьев говорил, что право строится не только как отрицательный регулятив, да? Не делай того-то, не делай этого, не поступай так, но и как положительный. Не вреди, но всем, сколько можешь, помогай. То есть есть и некий положительный императив в регулятиве права и, наверное, морали. Да? То есть мораль — это не только система запретов,
совершенно
чего
верно,
нельзя делать, но и некое указание того, что делать можно и даже нужно.
Совершенно верно. Но вот я как раз хочу перейти к такому пониманию ответственности, которое не предполагает обязательно утилитарных последствий ее применения. То есть мы с вами в повседневной жизни выражаем порицание или одобрение. Вот это считаются базовые эмоции или реакции, связанные с моральной ответственностью. Не думая о том, какую пользу принесет наша реакция. Мы не думаем о том, чтобы исправить, допустим, человека. Мы реагируем на какой-то дурной поступок просто потому, что он заслуживает такой реакции. В каком смысле я говорю об этой моральной ответственности, в смысле порицания и похвалы? В том смысле, в котором ей следуют все люди. Человек – это такое существо, которое реагирует на действия других. И, реагируя, смотрит на то, что в этом действии заложено, какое отношение к нему самому заложено в действии другого. И, предположим, что какой-то поступок сам по себе плохой приводит к положительным последствиям. Разве это является поводом для его оправдания? Или поводом для снятия негативной ответственности с совершившего его? Но какой вывод, как мне кажется, следует из примеров и вот из того, что мы обсуждали? Похоже, ответственность не напрямую связана с последствиями. То есть мы накладываем ответственность за те действия, которые могут приводить к хорошим последствиям, нехорошим последствиям. Главное то, каково содержание самих этих действий. А вот, обращаясь к содержанию действий, мы сразу же возвращаемся к тому, о чем мы говорили в связи со свободой воли. К мотивам, к тому, является ли человек источником этого действия, соответствует ли это действие характеру человека. И сразу становится видно, что если нет, если действие не удовлетворяет критериям свободы воли, то мы не можем нести за него ответственность. Если вдруг оказывается, что действие совершено по принуждению, и человек не был источником этого действия, действие противоречит, допустим, нравственным устоям человека, и оно случайно было совершено под влиянием минутного помутнения рассудка, мы, по крайней мере, задумаемся над
тем. Да, это может вправе быть смягчающим обстоятельством.
Приписывать ответственность.
Вообще говоря, наказывать человека можно только за виновное деяние. То, в чем есть вина. То есть, в чем есть вот эта ошибка свободы воли человека. Да? Только тогда это является преступлением, правонарушением, проступком.
Ну, я бы не стал говорить прямо о преступлениях, потому что моральная ответственность – это ответственность гораздо более широкая.
Ну, не только моральная, но и правовая ответственность ведь существует, да? Ответственность не распространяется только на сферу морали.
Но вот с правовой ответственностью, возможно, ситуация и не такова, потому что ее-то как раз можно очень успешно обосновывать на основании вот этой аргументации о последствиях действий. Совершенно не факт, что правовая ответственность предполагает моральную. Но вот представим себе конфликт этих ответственностей, когда с точки зрения закона человек заслуживает наказания, а с точки зрения морали, наоборот, поощрение.
Ну да, конфликт Антигоны, которая должна была похоронить своего брата, который был врагом, да, политическим. Вот, и вот как раз столкновение морального выбора и политической обязанности.
То есть сама возможность таких коллизий подсказывает нам, что политическая ответственность – это нечто отличающееся от моральной. И совсем не обязательно предполагающее ее как свое условие.
Ну, а вот давайте вернемся к свободе воли, к свободе как таковой, как более общему случаю, да? Вот не стремится ли человек, ну, как бы сбросить себя вот этот груз свободы, ярмо свободы? Не боится ли он быть свободным? Вот «Великий инквизитор» Достоевского нам как раз показывает вот эта притча, да, что люди с точки зрения «Великого инквизитора» стремятся как можно скорее спихнуть свою свободу, что им нравится, когда за них кто-то принимает решение. Вот православные люди очень часто любят действовать по словам духовника. Вот не является ли свобода таким грузом, от которого мы хотим освободиться?
Ну, на мой взгляд, освобождаясь от свободы, мы освобождаемся от человечности. То есть, сбрасывая с себя свободу, мы превращаемся вот как раз в марионеток, которых вы упоминали, машины, но перестаем быть личностями. Личностями, составляющими вот какое-то моральное, этическое сообщество. И вот пример, который вы упоминаете, допустим, легенда о Великом Инквизиторе, я не уверен, что вот в таких случаях человек действительно освобождается от свободы, несмотря на то, что он хочет переложить ответственность за свои действия на кого-то другое. Вдумаемся, разве люди перестают быть ответственными? Мне так не кажется. Несмотря на то, что человек может подчиняться приказам, следовать каким-то установленным правилам, он может оставаться свободным. Он может совершить выбор не делать этого.
Но опять-таки у католиков есть такое понятие «директор де консьенс», да, «директор совести». Вот Великий Инквизитор, наверное, считал себя таким директором свободы, который будет отпускать людям в гомеопатических дозах возможность свободного действия, и они ему за это будут благодарны. Но не значит, что люди так думали. Так думал Великий Инквизитор, что надо освободить людей от свободы. И поэтому Достоевский рисует его как такой вот инфернальный, в общем-то, образ.
Философские ночи на Радио Вера.
В студии Радио Вера программа «Философские ночи», и у нас в гостях сегодня преподаватель философского факультета МГУ Артём Петрович Беседин. Мы говорим о свободе воли. И вот в завершающей части программы я хотел вас спросить, Артём, вот я знаю, что у вас есть такой проект, в котором вы участвуете, ваши коллеги молодые, связанные с изучением московского психологического общества и споров о свободе воли, которые шли в русской философии конца 19-го, начала 20 века, и как они коррелировались, как они были связаны с европейской философией этого времени. Действительно, вот эта проблема свободы воли становится очень актуальной для мыслителей, скажем так, русского религиозного ренессанса. И почему, как вы считаете?
О, действительно, вот насколько показывает мое знакомство с этим материалом, который еще продолжается, богатейший материал, действительно, проблема была чрезвычайно интересна, чрезвычайно важна философам последней трети XIX века. Это именно тот период, который интересует меня и коллег в связи с этим проектом. И, разумеется, не знаю, к счастью или к сожалению, русские философы отталкивались от западных мыслителей.
От западных от каких? От немецких, от французских, от английских?
Это хороший вопрос. Такой главной фигурой, центром, безусловно, притяжения для всех них был Шопенгауэр. И другие немецкие философы, которые также были близки к этому мыслителю. И на противоположном полюсе, максимально, наверное, далеко от них находились британские мыслители, как мне кажется. Хотя нужно признать, что они активно цитируют и Джона Стюарта Милля, Александра Бена, но в первую очередь как психологов.
А Шопенгауэр их интересовал как образчик, как эталон, или, наоборот, они критиковали Шопенгауэра? Ведь Шопенгауэр-то как раз, по-моему, отрицал возможность свободы воли. Он говорил, что все определяет характер, и действия идут вслед за характером. «Operari sequitur esse», говорит Шопенгауэр. Вот, то есть, если ты родился с характером убийцы, то ты наверняка будешь убийцей.
Ну, вот вы сказали, спросили так, опирались ли они на него или спорили? поняли. Одно другому не мешает. Они активно его критиковали. Угу. И именно вот за отрицание свободы воли в том числе. Но использовали его метафизику. То есть, если мы посмотрим на вот, философов, которые, пожалуй, были пионерами вот в таких активных дискуссиях о свободе воли в русской философии, это, например, Николай Яковлевич Грот, Лев Михайлович Лопатин, то мы увидим, что...
Владимир Сергеевич Соловьёв.
Да, но Соловьёв не адаптировал шопенгауэровскую метафизику. А вот Грот и Лопатин, что я не хотел сказать, это то, что они буквально принимают метафизику Шопенгауэра, только немножко ее переиначивают так, чтобы свобода в нее вписывалась. Да, но, разумеется, Соловьёв, наверное, был первым, кто попытался самостоятельно решать среди русских философов эту проблему, и на него... немецкие философы, по-видимому, тоже оказали большое влияние, однако его решение не напрямую от них зависит.
Ну, Грот ведь основал журнал «Вопрос философии и психологии», а Лопатин был председателем Московского психологического общества и более 20 лет заведовал кафедрой.
После смерти Грота.
После смерти Грота, да. У Лопатина учились и Валерий Брюсов, и многие совершенно разного типа интеллектуалы, которые заканчивали Московский университет и слушали курс философии. Вот, а у Лопатина вот есть такое понятие творческой причинности, которую он противопоставляет механической. Это что, вот такая оригинальная попытка решить проблему свободы воли?
Достаточно оригинальная. Да, действительно, вот мы можем говорить о том, что в русской философии в конце XIX века появились самостоятельные решения этой проблемы. И что это за решение? Вообще русские философы того времени видят проблему свободы воли как проблему источника. То есть для них важно доказать то, что человек является самостоятельным деятелем. При этом они практически целиком игнорируют вопрос об альтернативах. Очень мало об этом пишут. А вот об источнике говорит и Соловьёв о самодеятельности человека, и Грот, и Лопатин.
Цитата. Лев Лопатин. «Вопрос о свободе воли». 1889 год. Еще в самые древние времена возникло представление, что душа человека стоит между двумя мирами, которые влекут ее к себе с одинаковой силой, потому что мощь их сама по себе не имеет границ. Один мир – божественный и светлый, мир духовной чистоты, правды и внутренней свободы, другой – мир мрака, стихийного бессмыслия и рабства, насильственной разобщенности, лжи и злобы. От свободы человека зависит, к какому миру он примкнет, какой внедрит в себя и сольет со своим существом.
И вот Лопатин в связи с этим предлагает такое решение. В мире существует, кроме физической причинности, еще другой вид причинности – творческая. Откуда мы о ней знаем? Из индивидуального опыта. Мы достоверно на основании интроспекции, самосозерцания, мы достоверно знаем, что мы являемся источниками каких-то действий и самостоятельными источниками, и независимыми от внешних причин. Я, наблюдая за тем, что происходит в своем собственном уме, обнаруживаю, что я могу поступить так или иначе, независимо от того, что...
И это он называет творческой причинностью?
Но творческая причинность в случае с Лопатиным похожа тождественно психической причинности, но вот вы правильно вернули к этому понятию творчества в данном случае. То есть творческая причинность – это нечто такое, что... привносит в мир вещи, которых не существовало бы, если бы мир был устроен только по физическим законам. Это один из аргументов в пользу существования такой причинности. То есть, если бы мир был просто механизмом, в нем не было бы искусства, в нем не было бы морали и других важных для нас вещей. А раз они есть, значит, существует что-то кроме, кроме вот этой механической причинности. И вот Лопатин обнаруживал ее в агенте, в деятеле.
Да. Вот не получается так, что иногда эта творческая причинность приводит нас к казусам, к парадоксам творчества. Дверь какую-нибудь поджечь, да, в Москве или в Париже, на мосту что-нибудь нарисовать. Это же свобода, свобода творчества. Как вы можете ограничивать художника, его свободу воли? Вот. Как вот в этой ситуации сказать, действительно ли надо идти до конца и вот такого рода свободу воли, свободу творчества утверждать?
Я вот скажу то, что я уже раньше говорил, то, что если это поступок свободный, то он предполагает ответственность. И человек, который его совершал, не мог этого не понимать.
Ну, отвечать он не хочет. Он говорит, это же свобода, понимаете, это творчество. Как меня можно арестовать там или содержать под стражей? Ну, я художник, мне все позволено. Я бог, фактически.
Вот есть такое, на мой взгляд, иллюзорное представление о том, что свобода освобождает, свобода предполагает отсутствие ответственности. Но это своего рода фантазия, такая, что, ах, как бы было хорошо, если бы я делал, что хотел, и за это не отвечал. Но...
Чтобы у нас все было, и нам за это ничего не
ничего
было.
Ничего и да? не было при этом, да, совершенно верно.
Поговорка.
Но, как мы вот с вами уже раньше говорили, свобода воли и ответственность связаны очень жестко. Если это поступок свободный, то человеку за него можно приписать ответственность. Если человеку нельзя приписать ответственность за поступок, то это и не свободный поступок. Не бывает такого, чтобы я действовал свободно, и я не мог хотя бы потенциально понести ответственность за свое действие. То есть те случаи, когда этого не происходит, это случаи, которые обусловлены внешними какими-то обстоятельствами, не моральными. Если бы мы действовали исключительно морально всегда.
Не оказалось камеры наблюдения, да, в этом месте, или как-то не записалось там, или еще что-то.
Ну, представим себе, что мы, допустим,
можно ли решить парадоксы свободы воли на вот такой чисто светской, секулярной почве? Или все-таки свобода воли всегда имеет в себе какое-то религиозное измерение?
Это непростой вопрос.
Но это, наверное, вопрос такой же, как природа морали, да?
Да, вот я, это именно то, что я хотел сказать. Я специально настаиваю на том, что вопрос о свободе воли связан с природой морали, а теория морали – это другая сфера философского знания, и тут я, пожалуй, перенесу это, отведу решение этого вопроса к кому-то другому, если позволите. Но я приведу такой вот аргумент, который ни к чему нас не обязывает. Аргумент очень простой, что свобода воли связана с ответственностью. Ответственность, как я сказал, связана с порицанием и наказанием. И, похоже, людям по природе свойственно порицать, хвалить друг друга за определенные действия, независимо от их конфессиональной принадлежности. И можно из этого сделать вывод такой, что человек таков, например, потому что эволюция сделала таким. А можно сделать вывод такой, что это природа человека, установленная Богом.
Что это естественный закон, да? Да. Богом вложен в сердца и в умы людей.
Совершенно верно. Но вот главный вывод, который, пожалуй, я хотел бы из этого сделать, свобода и ответственность не связаны с какой-то конкретной конфессией. То есть все люди, поскольку они рациональны, имеют представление о морали, могут быть свободны и могут отвечать за свои поступки.
Что нужно для того, чтобы постичь тайну свободы выбора, то есть свободы воли? Является ли все-таки эта вещь чем-то необъяснимым, чудесным? Или можно, вот, допустим, черепушку открыть, посмотреть, как нейроны устроены, вычислить, да, как что действует, и любой выбор человека объяснить с точки зрения науки. Ну, вот или, наоборот, спроецировать, сконструировать его, да, вот так в рекламе, в пиаре, да, вот заложить в человека предпосылку для того или иного выбора.
Мне кажется, что вот альтернативы, которые вы предлагаете, слишком радикальны. То есть, с одной стороны, либо это чудо, либо это нейрон. Да? Наверное, многие согласятся с тем, что мы не совершаем чудес каждый день. А я предполагаю, что свободные поступки мы совершаем очень часто. Это важная часть нашей жизни как деятелей, как моральных существ. Но и совершая свободные поступки, мы не действуем как просто компьютеры или механизмы. Вот с конца 20 века, да что говорить с конца 20 века, с нового времени ученые рассуждают о том, что поведение человека детерминируется, скажем, процессами в мозге, в его теле, и на этом основании делается вдруг вывод о том, что свободы воли нет. При том, что и то, и другое может оказаться истиной. Я имею в виду, что, может быть, мы и детерминируемся, наше поведение может быть и детерминировано какими-то физическими процессами, но при этом мы можем быть свободны. Вот что я имею в виду. Вот если мы посмотрим на те примеры, которые приводят нам ученые, работающие с человеческим мозгом, то мы увидим, что они имеют примерно одну и ту же структуру. Ученые нам говорят, мы можем предсказать ваше поведение с вероятностью больше 50%, следовательно, вы не действуете свободно. Но такого рода аргументы очень проблематичны, потому что я могу предсказать с высокой вероятностью поведения какого-то человека, даже не залезая в его черепную коробку. Я, например, еду на машине, вижу, что человек включил поворотник, и ожидаю, предсказываю, что он повернет в ту сторону.
А он поворачивает в другую сторону, потому что он перепутал, да, не туда нажал.
Но вероятность того, что он повернет в нужную сторону, все-таки больше 50%. То же самое и для предсказаний, основанных на анализе процессов в мозге. Ведь они далеко не стопроцентные. Иногда они еле-еле превышают 60%. Вдумайтесь.
Ну, наверное, все-таки, если даже применительно к отдельному человеку это не работает, то это тем паче не работает применительно к обществу, когда с помощью статистики, социологии пытаются предсказать, как повернет действие людей, народов, да, и всегда есть здесь нечто непредсказуемое и необъяснимое с точки зрения математической статистики.
Возможно, но представим себе, что вот некто мог бы предсказать поведение человека со стопроцентной вероятностью. Разве это лишает его свободы воли? Ведь вот мы уже обсуждали примеры с моральным выбором. Я знаю, что мой друг, вот высокоморальный человек, он не пройдет мимо человека, которому плохо, который вот попал в беду. И я со стопроцентной вероятностью предсказываю, он остановится и поможет. Это разве делает его несвободным? Предсказание не противоречит свободе.
Ну, а все-таки чудеса бывают. Вот если, с одной стороны, вы говорите, что нейроны нам не объясняют работу свободы, свободного выбора, а вот когда вроде бы человек не должен был этого сделать, и вдруг он это делает, вот все-таки чудесное вторгается в эту сферу, в сферу человеческой свободы воли.
Ну, прямо на вопрос о том, бывают ли чудеса или нет, я не решусь ответить, но я скажу так, что для свободы чудес не нужно, иначе бы они происходили вот просто каждую минуту. Свободное действие может быть действием вполне по законам природы. И почему это так? Потому что когда мы сталкиваемся с свободным действием, за которое мы приписываем ответственность, деятеля мы можем хвалить или порицать, мы не спрашиваем и не пытаемся исследовать этот вопрос, а было ли там что-то чудесное, а были ли нарушены законы природы. Нас это не интересует. Вот этот разговор о свободе, он находится на уровне морали, на уровне взаимодействия людей, а вовсе не на уровне того, как устроен наш мир. Наш мир может быть устроен как угодно, но мы, тем не менее, будем порицать и хвалить друг друга и можем быть свободными.
Ну что ж, по-моему, у нас сегодня интересный разговор состоялся. Мы мало говорили о богословии, но все-таки мы касались той проблемы, которая, безусловно, касается каждого человека и человека религиозного прежде всего. Это проблема свободы воли, это проблема, что делать нам с нашей душой, да, когда она творит что-то негодное, не то, что люблю, делаю, но то, что ненавижу, как скажет апостол. Да, вот тоже одна из проблем свободы, которая часто носит такой иррациональный характер. И вот просветлить это, каким-то образом объяснить себе, да, чем мотивирован наш выбор, может быть, лишний раз позволит нам задуматься над последствиями тех поступков, которые мы совершаем в страсти, совершаем в соблазне, совершаем в каких-то измененных состояниях сознания, и стараться этих поступков не совершать. И просто, может быть, от этого мир наш станет лучше и ближе к Богу. Спасибо. У нас был в гостях Артём Петрович Беседин, преподаватель Спасибо. Философского факультета МГУ. До новых встреч в эфире «Радио Вера» в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на «Радио Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.